Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 9. Покрышки из синих, барсучьих и бараньих кож. И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных, и еще покров верхний из кож синих. Исход 26 глава 14 стих. Наверное, вы еще не забыли нашей предпоследней беседы, где мы рассматривали роскошную постройку из дерева сетим, а также ее привлекательный, блестящий вид, который она должна была иметь, покрытая снаружи и внутри чистым золотом. Но эти позолоченные стены не стояли видимые каждому взгляду, как, может быть, многие думают, и как мы представили их в нашей беседе. Нет, напротив. Вся скиния была так закрыта покрывалами и покрышками, что наружу не пробивался ни один луч ее внутреннего блеска. Благодаря четырем покровам она скрывала свою красу от всякого стоящего вне. Два покрывала и две покрышки окутывали ее со всех сторон. Покрывала состояли одно из искусно сотканной вессонной ткани, а другое из белой козьей шерсти. Покрышки же были сделаны из кож животных. Рассмотрим немного поближе все эти четыре покрова. Прежде всего, на позолоченных стенах из брусьев дерева сетим было распростерто покрывало с изображениями херувимов, искусные вышивки которого были видны внутри святилища. Составленное из 10 отдельных широких полотнищ, оно закрывало обе длинные боковые стены, заднюю стену и, само собой разумеется, образовывало потолок. Затем следовало второе покрывало, а именно покрывало из козьей шерсти, бывшее длиннее и шире первого и потому вполне закрывавшее лежавшее под ним покрывало с херувимами, так что снаружи от него не было ничего видно. На этих двух покрывалах лежали две покрышки из кож. В приведенном нами месте Священного Писания подразумеваются именно эти две последние, которые мы думаем рассмотреть поближе. Это были покрышки из синих, барсучьих и бараньих кож. При некотором серьезном размышлении всякому освященному уму станет ясно, что два вышеупомянутые покрывала с одной стороны – и две рассматриваемые нами покрышки с другой изображают две различные стороны одного и того же Христа. В то время как первые указывают на его возвышение, последние говорят о его уничижении. И так как оба рода этих покровов покоились на тех позолоченных брусьях, представлявших, как мы видели, Церковь Господню, ясно, что истины, которые они возвещают о Христе, имеют применение и к последней. Прежде всего остановимся на грубой покрышке из барсучьих кож. В русском переводе они названы просто синими. Эта покрышка была самым верхним и, следовательно, видимым снаружи покровом. В ней Христос является нам в своем внешнем виде, в образе раба. Представим себе, что какой-нибудь совершенно непосвященный человек невзначай увидел бы скинию, одетую этим грубым и невзрачным синим покровом. Мог ли он предположить, какое высокое значение имеет эта серовато-синяя хижина? Мог ли он подозревать, какое великолепие, какая красота и какие глубокие тайны скрываются внутри ее, что это жилище Всевышнего? Нет. Именно эта грубая покрышка из барсучьей кожи, казалось, должна была удалять подобные мысли и даже не позволять им возникнуть. Совершенно иначе и гораздо славнее представил бы он себе дом, жилище Господа. Только ознакомление поближе, проникновение вглубь в этот невзрачный ящик, а не его голая поверхность, дали бы желаемый свет непосвященному. Если мы смотрим на Христа в его унижении и в образе раба непросвещенным оком, какое мы имеем от природы, то не придем ли и мы к такому же заключению? Не приходят ли миллионы к такому результату в наши дни? Возлюбленные, необращенные по сей день не находят в нем ничего особенного. Он может только удивляться, что другие видят в нем так много и так заняты им. Он проходит мимо него холодно и равнодушно, не испытывая к нему ни малейшего влечения. И слово пророка о Христе остается в полной силе как для отдельного человека, так и для толпы, как для всех времен, так и для всех стран света и всех царств земных. Для непосвященных он всегда тот же, не имеющий ни вида, ни величия. «Мы видели его», — говорят они единогласно, «и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». В их глазах он человек, который не может приобрести ни милости, ни благоволения у людей. Но еще одной ступенью ниже изображает его пророк, говоря, что в их глазах он был обезображен паче всякого человека, лик его, и вид его паче сынов человеческих. Тут они уже сделали сравнение, положили его вместе с другими на весы, и какой же получился результат? Сравнение было не в его пользу, он оказался легче. Эта действительность, возлюбленная, часто глубоко возмущала мое сердце, потому что ежедневно можно слышать и видеть, как многие люди привлекаются гораздо сильнее сынами человеческими, составившими себе хотя немного известное имя в этом мире, чем Христом. Всякое слово, вышедшее из-под пера Шиллера или Гёте, все, что пишут об Александре Великом и Наполеоне, что повествует история о Платоне и Пифагоре, о древних и современных государственных мужах, о героях. Все это с жадностью читается, поглощается, повторяется тысячи раз. И все эти мужи стоят перед ними в превосходном изображении, в золотых лаврах. Они возвели их на пьедесталы и в благоговении склоняют перед ними свои колени. Но Христос, да, Христос, Он стоит под кожаным покровом. И когда пророк вынужден, чтобы яснее изобразить отношение некоторых к нему, еще сильнее сгустить краски этой картины, влагая им в уста, «Мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его», Исаия 53 глава, то это слово вполне соответствует истине. У многих тысяч презрение – это его часть. И только потому, что его презирают другие. Им не хватает мужества сказать слово в его защиту. Для них он этого не стоит. Нам не надо далеко ходить, чтобы своими собственными глазами убедиться в этом, потому что нет города, где не нашлось бы большого числа людей, ставящих его ни во что. Да, его человеческий вид, и в нем образ раба и унижения, на которые указывает та серовато-синяя покрышка, мешали природному оку необращенного человека, мешают и теперь, видеть в нем того, о котором писал Моисей и пророки, помазанника Божия. Он есть и остается для них Иисусом, сыном плотника Иосифа из Назарета. И их бедное ослепленное око узнает его не раньше, чем он явится на облаках небесных силой и славой великой. Разве только Отец в милости благоволит открыть им блаженную тайну, озарив их ослепленные глаза? Тогда он сделается и для них избранным среди многих тысяч. Дай Господь, чтобы это было участью всех нас. Если синяя барсучья покрышка являет Христа в образе раба, то красная показывает его во всей красе его глубоких страданий. Он является в ней тем, чье одеяние красно, и чьи ризы, как утоптавшего, вточили. Исайя 63:2. Но это не кровь других, а его собственная, которая так обогрела его. Если мы идем за ним по пути его глубочайшего унижения и по пути его страданий, то мы ежеминутно, шаг за шагом, встречаем его в этой красной покрышке. Лишь только мы приближаемся к Гефсимании, как из глубины этого памятного сада, до нашего слуха доносится жалобный стон, который, как никакой другой, трогает наше сердце. Мы продвигаемся вперед, чтобы узнать, в чем дело, и вот. Некто лежит перед нами на земле. Он пал на лицо свое, все покрытое потом. И каким потом? Тяжелыми красными каплями крови струится он по его челу, стекая на холодную землю прямо к нашим ногам. Встав, он спешит навстречу ищущим его, простирая к ним свои руки, чтобы этим сохранить своих. «Если меня ищете, оставьте их, пусть идут» – Иоанна 18:8. Вот его отражающий возглас ради учеников, которым он выдает себя, как овца, стригущим ее. Они связывают ему руки. И вот он уже стоит перед Верховным Судилищем и на Гаввафе. И здесь с него два раза срывают одежду и терзают его святое тело римским бичом, так что он весь обливается кровью. Его одежда обогряется ею. Хочешь ли ты видеть его в красном покрове из бараньих кож? Вот здесь верная картина. Но это еще не все. Прообраз указывает на еще более жестокие страдания. Он указывает на последовавшую насильственную смерть. Те красные кожи, как обыкновенно предполагают, принадлежали овцам, принесенным во всесожжение Господу. Их жребием была смерть. Так и со Христом. Он должен был сделаться жертвой за нас, и, как мы все знаем, он сделался ею, умерев самой мучительной смертью. Вы знаете его смерть, как он сделался за нас клятвой, чтобы искупить нас от клятвы закона, как написано «проклят всяк, висящий на древе». Да, там на древе, куда он вознес сам своим телом наши грехи, там он сделался истинным мужем скорбей. Там он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши. Там было на нем наказание мира нашего, и ранами его мы исцелились». И через какое страшное истязание прошел он там. Никакая картина не может точнее представить его, как та красная покрышка из кож овнов. Я не удивляюсь, что в этом образе Христос еще менее привлекателен для мира, чем в синей покрышке из барсучьих кож. Здесь он для него камень преткновения соблазна, потому что мир не знает ни его, ни любви, которая открывается нашим сердцам в таком виде. Что же касается меня и всех знающих его, то наше святое решение высказал покойный раб Божий, воспевая возлюбленного Господа. Радостно сердце тебя величает, с любовью мысль в тебе отдыхает. На древе распятый святой муж скорбей. Для меня на земле ты жизни дороже, на небе же вечности верю я, Боже, пребуду с Тобой в славе чудной Твоей. Рассматривая точнее, мы очень скоро найдем, что эта грубая покрышка из синей барсучьей кожи и красная покрышка из бараньих кож были так же необходимы, как и роскошные ковровые украшения под ними. Уничижение Господа нашего было столь же важно для Его славного дела искупления, для славы Божьей и для спасения всех нас, как и его прославление. Как мог бы он сделаться нашим спасителем без этого уничижения? Как мог бы он сделаться наследником, будучи самим Богом, Господом, который сотворил все и через которого было сотворено все на небе и на земле? Ведь ему принадлежало все это само по себе. Чтобы сделаться наследником и иметь себе сонаследников, он должен был снизойти со своего положения, встать в зависимое отношение к Отцу, совлечься, то есть выступить из своей божественности и своего величия. Потому что то, что ему принадлежало по природному праву, могло быть предложено ему в уничиженном положении только в виде дара. Об этом говорит Господь, обращаясь к нему. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе», и пределы земли во владение тебе. На это состояние Господь прямо указывает после того, как Он говорил о Его послушании даже до смерти и до смерти крестной, продолжая. Поэтому и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. И как посредством этого уничижения Он достиг своего совершенства, как Искупителя, так из Него исходит и наше спасение, и участие в Его наследии, как это сказано в послании к евреям, 5 глава, стихи 8-9. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. К этому нашему спасению сводилось все. Сделать нас наследниками и сонаследниками было Его целью. И чтобы этого достичь, не было другой возможности, кроме как сойти в преисподние места земли, уподобившись во всем братьям. Дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Только так Он удалил все препятствия, бывшие между нами и Богом, разрушил стоявшую посреди преграду и примирил нас с Ним. Да, Он же вознес нас во славу, которую Он имел у Отца прежде создания мира. Послушайте, как чудные слова «со Христом» возносят Его искупленных со ступени на ступень все выше и выше, пока мы не видим их с Ним там, где Он. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Во 2 Коринфянам 8:9 мы читаем: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Здесь Он показывает нам чудную замену, как Он, будучи богатым, вошел в нашу нищету, дабы мы, нищие, могли войти в Его богатство. Да будет Ему слава за эту неизреченную милость. Не было другого пути к нашему спасению. Не правда ли, то, что миру кажется соблазном и камнем преткновения во Христе, что для него безумие, это есть сила Божья и Божья премудрость для всех верующих. И они в благоговении повергаются перед ним в прах. Стоит ли он перед ними облеченный синей покрышкой из барсучьих или красной из бараньих кож? Или же в одежде из драгоценных и славных покрывал, ковров, находившихся под ними? Для них он одинаково велик. Он для них весь любезность. Вновь обращаясь к скинии, нам невольно приходит мысль, что эти кожаные покрышки были предназначены главным образом для ее защиты. Читая 4 главу книги чисел, мы находим, что все сосуды святилища и святого святых, когда они укладывались перед отправлением в путь, после того, как были завернуты в синее покрывало, сверху закрывались покрывалом из барсучьих кож. Последнее, благодаря своей плотности и прочности, могло противостоять всякому внешнему разрушительному влиянию. Во время всего путешествия через пустыню скинии приходилось выносить ветер и дождь, росу и солнечное сияние, бурю и непогоду. Ясно, что при таких условиях вся чудная постройка должна была вскоре сильно пострадать. Но обе прочные кожаные покрышки предохраняли красивое покрывало, позолоченные брусья и все другие священные принадлежности от всякого рода порчи и осквернения. И кто, как он, возлюбленный, был поставлен под все нападки и искушения, которыми так изобилует мир? Мог ли бы он устоять, если бы не избрал отвержение себя, идя по пути смирения, стыда и презрения? Да, он избрал путь страданий, наконец, смерти, чтобы прибыть непоколебимо в послушании и пройти мимо греха. Как тяжело должно быть было ему ходить в покрышке из синей барсучьей кожи, и как ужасен был ему покров из красных бараньих кож. Поведать нам это мог лишь он сам. Но он носил их добровольно, он носил их охотно, потому что в них он оставался отделенным от грешников и превознесенным выше небес. Не соединились ли все для того, чтобы довести его до падения? Сатана со своим ополчением приступил к нему со всей хитростью и злобой, какую только можно представить. Его сообщники и их помощники среди сынов человеческих ежедневно подстерегали его. Мир приближался к нему со своими требованиями и угрозами, и даже тех, которые были его ближайшими и пользовались его любовью, он должен был устранять от себя с их предложениями. Вспомните Петра, как он раз за разом хотел отклонить Иисуса от пути креста. Но Господь только теснее прижимается к красному кожаному покрову и скрывается в нем, говоря Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И еще в другой раз: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Так устремлялись на него стрелы одна за другой, но ни одна не могла проникнуть в невозмутимое внутреннее святилище его сердца. Он остался неуязвленным на всем пути своего странствования. Все дошло до него, но ничто не вошло в него. Ему пришлось перенести все бремя, весь гнет разразившихся над ним бурь и испытать сильнейший удар раскаленных стрел, но их яд его не коснулся. Сильные удары сделались так жестоки, что, как мы уже видели, смерть объяла его. Он мог умереть, он мог отдать свою жизнь, но не мог отступить ни на волос от пути своего отца. Да, он преодолел и победил, отдав себя самого и пожертвовав всем, что он был и что имел. Однако существует еще другое направление, на которое мы можем обратить наше внимание относительно этих истин Божьих, применительно к Церкви Божьей здесь на земле. Подобно Христу, мы находим ее составляющую одно с Ним, в таком же образе раба во время ее странствования по пустыне этого мира. Ту же синюю покрышку уничижения из барсучьих кож и образ раба. И ту же красную покрышку страданий из бараньих кож носит она вместе со Христом даже до сегодняшнего дня. Конечно, до глубины его страданий и унижения она никогда не дошла и дойти не может. Но ее речь звучит и должна звучать так: «Дочери Иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы». Черна она, черна снаружи для взора природных, еще никогда не открывшихся очей, презираема, как и он, возлюблена ее сердце, попираема и отвержена так же, как и святой Божий. Это не чернота греха, о которой она здесь говорит. Напротив, насмешки, презрения и жар преследований так преобразили ее в глазах этого мира. Послушайте, как она выражается об этом: «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». Она хочет сказать, что сама по себе она совсем не такова, как вы ее видите. Нет, это внешнее влияние, независимо от нее самой, дало ей этот мрачный отпечаток. Она осмелилась, она выступила открыто, и солнечный зной поражал ее. Если бы она была подобна семени, упавшему на каменистые места, то она, наверное, увяла и засохла бы. Но теперь солнце было в состоянии только сделать ее смуглой. И до какой же степени она загорела? По ее словам, как шатры кидарские. Вероятно, эта картина очень похожая на покрышку из барсучьих кож. Шатрами кидарскими были палатки арабов, живших в пустыне того же имени. Они были сделаны, по всей вероятности, из верблюжьих шкур. Но ветер, дождь и нанесенный на них песок пустыни обращали их в какой-то неопределенный материал. Так что нельзя было узнать их первоначального настоящего происхождения. Это возлюбленный поистине образ, данный народу Божью миром. Так он смотрит на него. Да не тяготится же его народ этим видом, и да не стремится он скорее облечься в ризы света. Ему надлежит до конца своего странствия в пустыне этого мира носить, подобно превознесенному главе, одежду из барсучьей и бараньей кожи. Потому что он знает о себе, что ему присущен другой облик, который и есть настоящий. Невеста в песне песни описывает его так. Но красиво, как завесы Соломоновые. Это представляет совершенно другую сторону народа Божия, так чудно соответствующую нашим коврам-покрывалам скинии, находившимся под кожаными покровами. Завесы Соломоновы принадлежали к роскошнейшему украшению этого царя израильского. Это была тончайшая, искусно обработанная ткань самых прелестных цветов и приятного вида. Эти завесы украшали внутренние покои царя и служили его славе. И это, как говорит невеста, и есть ее настоящий вид. Но чье око видит ее таковой? Ну уж, конечно, не око мирского человека. Нет. У него нет его для этого, пока Господь не даст ему зрения. Кроме того, мы читаем в 44-м псалме, что она выглядит так внутри. Так что не призванный, стоящий вне, тот, чье око не может проникнуть глубже, чем поверхность, никогда не узрит невесту Господню в этом убранстве. Он всегда будет видеть ее облеченной в синюю покрышку из барсучьих или красную из бараньих кож. До сих пор остается в силе изречение ученика, которого любил Господь. Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. 1 Иоанна 3:2. Но до тех пор мы идем неузнанными в синей кожаной покрышке через весь этот мир. Но что истина относительно Христа и его народа в общем, должно находить применение и каждому в отдельности. Если я, если ты, если мы все идем за Христом во все время нашего странствования по земле, то нашим покровом должна служить одежда из синей барсучьей кожи, одежда смирения и унижения. А если надо, то и красная кожа овна, то есть образ страдания. Каждому из нас надлежит идти путем унижения, радостно избрать его и, отвергнув себя, научиться от того, кто сказал о себе: «Я кроток и смирен сердцем». О нет, это не то, что так называемое христианство поняло под этим. Одев своих святых в монашеские одежды и вретища, не принимая при этом соображения, что под этим жалким рубищем бились совершенно несокрушенные и необращенные сердца, которые, исполненные гордости, хвалились своим смирением. Подобный же вид принимали на себя и ложные ветхозаветные пророки, старавшиеся подражать пророкам Божьим. В сущности же, будучи волками в овечьей шкуре, они приходили с целью совратить народ Господень. Нет, здесь должен быть перед Богом сокровенный сердце человек, из которого должно истекать смирение и хождение в уничижении. Оно должно истекать из новой твари, из жизни, сокрытой со Христом в Боге, где не ищут земного, но помышляют о горнем. Несомненно, что подобное хождение вскоре сделает тебя и меня странниками и пришельцами в этом мире. Вскоре ты и я сделаемся подобными голубям среди воронов, всюду осмеиваемыми, презираемыми и гонимыми. Не обойдется и без насмешливого прозвища галилеянина и назарянина, как это было у нашего учителя. Но что нам до этого? Приходит час, и радоваться этому мы можем уже заранее. Час, когда синие и красные кожаные одежды будут навек сброшены, и вместо них нам будут даны вечно пребывающие одежды священников и царей Господа во славе Его. Тогда все получат соответствующую награду. Относительно самих себя мы знаем, что кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Да будут глаза наши закрыты для временного и видимого. И да будут принадлежать наше время, наша жизнь и наше хождение уже вечности. Во славу нашего чудного Господа.